Воскресная лектория, 2009 год. Лекция 31. Божественное материнство. Наше будущее, несомненно, связано с детьми. В своем будущем воплощении каждый из нас снова будет ребенком, будет проходить период детства и юности. Улучшение жизни человеческого общества, в первую очередь, зависит от нас с вами, от того, какими нравственными и физическими качествами будут обладать наши дети. Увы, здоровье наших детей, физическое и духовное, вызывает тревогу. Мы ходим по улицам и слышим матерную брань из детских уст, наблюдаем подвыпивших и курящих детей обоего пола, видим детей агрессивных и жестоких. Нередко на приеме у врача избитые сверстниками дети, особенно после дискотек. Причем часто избивают ни за что, просто так, незнакомое. Почему же год от года возрастает число больных детей? Как врачу, мне приходится наблюдать, что все больше появляется детей, отстающих в развитии, слабых, с хроническими заболеваниями, увеличивается число детей-инвалидов. По данным статистики, более 11% детей, то есть практически каждый десятый, имеют отклонения в психическом и физическом развитии. Для исправления создавшейся ситуации недостаточно только медицинской помощи. Здоровье человека лишь на 8-12% зависит от медицинской поддержки, на 20-25% от окружающей среды, а в основном на 60-70% от образа жизни. Из 30 тысяч существующих болезней медицина более-менее справляется только с 5 тысячами, то есть с 1/6. Что же оказывает влияние на здоровье детей? Здоровье ребенка начинается с психо-духовного здоровья родителей, с их образа жизни. Разве ждут от ядовитого дерева съедобных плодов? Известно, что на наследственность влияет качество продуктов, чистота воды и воздуха. Врачи не устают повторять, что табак, алкоголь, наркотики влияют на ДНК, то есть на наследственность. Это особенно касается женщин, так как яйцеклетки не обновляются, и все употребляемые яды оставляют след. К сожалению, примеров таких множество, особенно среди брошенных детей. Дети, рожденные от женщин, употребляющих алкоголь, от женщин, курящих, это дети слабые, плохо набирают вес, отстают в физическом и психическом развитии. Возможно, женщина с хорошей наследственностью, но периодически употребляющая вино, табак и другие яды, родит ребенка без внешних нарушений, но зато клетка ДНК «записывает» в кавычках все. И в следующих поколениях, продолжающих тот же образ жизни, проявится уже больное потомство. Современная наука доказывает, что наряду с вышеперечисленными факторами на здоровье оказывает влияние качество мыслей и эмоций, качество чувств и музыка, ее красота и ритм. Это подтверждается исследованиями ученых Шипова, Акимова, Ключникова, Искакова, Казначеева, Короткова, Аманашвили и многих других ученых. Исследования руководителя лаборатории квантовой генетики, академика Петра Горяева, свидетельствуют, что слова и мысли влияют на ДНК, а из этого следует, что матерная ругань, злобные мысли не исчезают без следа и оказывают влияние на здоровье матерщинника, на всех окружающих и на всю внешнюю среду. Учеными доказана материальность мысли. Психофизика или наука о мысли называет мысль торсионным полем. Эти поля могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие, в зависимости от качества мысли. Человеческие мысли оказывают сильное информационное воздействие на энергетику пространства, а ведь эти мысли не всегда миролюбивы. На наследственность оказывает влияние и девственная чистота. Это доказано генетиками еще в прошлом веке, более 150 лет назад. Оказывается, именно первый мужчина в жизни женщины закладывает генофонд будущего ее потомства. Увы, эти открытия ученых использовались только в животноводстве для выведения здорового потомства. Поэтому Россия славилась породистыми скакунами, молочными коровами и соболями. Этот закон называется телегиния. Первый случайный мужчина в жизни женщины обычно «дарит» в кавычках ее роду вырожденческий букет. От животно-физиологической «любви» в кавычках, приправленной вином, окутанной табачным дымом, да еще под разрушительный ритм афроамериканской музыки джунглей или фильма ужасов, не родить прекрасное потомство. Понемногу, из поколения в поколение, генный аппарат земного человека накапливает плохое и хорошее, так формируется генофонд. Природа возложила на женщину важную миссию – выносить и родить ребенка. К сожалению, далеко не все задумываются об ответственности, предназначенной природой. Надо женщине очень следить за своим физическим и особенно за духовным состоянием, чтобы не попасть в число печальной статистики. Народы древнего мира, жившие в дружбе с вечной космической мудростью, понимали, что для того, чтобы хорошо исполнять обязанности супруги и матери, женщина нуждается в особом воспитании и образовании. Нужное воспитание и образование женщина получала при храмах. Особое посвящение женщины существовало в Индии в ведические времена. В Египте оно происходило во времена мистерии Изиды. В Греции посвящение было учреждено Орфеем. В Риме – в храмах Юноны, Дианы, Цереры, Миневры. Посвящение заключалось в символических обрядах, давались советы и правила, касающиеся отношений полов, времен года и месяцев, которые благоприятствуют счастливому зачатию. Большое значение придавалось нравственной и физической гигиене во время беременности, чтобы священное дело творчества нового человека совершалось по божественным законам. Таким образом, в женских мистериях преподавалась наука супружеской жизни и искусство материнства. Посвящение женщины в древнем мире являлось истинной причиной красоты расы, сильных поколений и долговечности семьи в Древнем Египте и Древней Греции. Для мужчины и женщины, посвященных в космические законы и знающих, что душа ребенка существует до его земного рождения, создание ребенка становилось священнодействием, призывом души к воплощению. Между воплощаемой душой и матерью существует почти всегда сродство. Поэтому плохие и развращенные матери привлекают к себе души темные и злые, тогда как нежные и чистые матери притягивают к себе светлые души. К сожалению, на нашей планете лишь ничтожное меньшинство родителей понимают, что от того, какие они сами, таким будет и их ребенок. Большинство же землян мало беспокоится о своей чистоте и нравственности. Великий духовный учитель Индии Свами Вивекананда писал: «Мои отец и мать постились и молились год за годом, чтобы мне родиться. Каждый ребенок, рожденный без молитвы, незаконен. Тот ребенок, который пришел в мир с проклятием, как случайная ошибка, в момент оплошности, просто потому, что нельзя предотвратить, чего мы можем ожидать от такого потомства? Вы то, как вы зачаты. Мы приходим на землю с предрасположенностью к добру или злу. Мы рождаем богов или рождаем демонов. Прекрасные дети, рожденные от духовного брака, ибо они привлекаются к воплощению творческой энергии любви. Негармоничные и распущенные половые отношения не дадут хорошего потомства, ибо могут привлечь души неразвитые и слабые. Физическая близость между мужчиной и женщиной, как проявление любви, вливает в космический поток энергию проявленной любви. Бог – это любовь во всех ее высоких проявлениях. Близость половая без любви тоже производит энергию, но это уже космические отбросы, нуждающиеся в длительной переработке. По космическим законам, насоривший подобным образом должен сам и убирать свой мусор. Плата за несоблюдение гармонии между началами вырождается в страдании, это болезни, бесплодие, рождение несчастливых и больных детей и прочее несчастье. 90% гомосексуалистов болеют СПИДом и тому подобное. Поэтому так называемая свободная любовь, любовь за деньги, половые извращения, онанизм, лесбиянство, гомосексуализм, секс-мазохизм и так далее недопустимы. Такие нарушения космического закона распространения и сохранения жизни ведет к вырождению земного человечества. Пример. США, где в результате сексуальной «революции» в кавычках до 70% гомосексуалистов, 55 миллионов наркоманов, 44 миллиона американцев не способны подсчитать, сколько денег они потратили на покупки, 37 миллионов американцев нуждаются в психиатрической помощи, по данным доктора Кинси, США. Любовь между началами – это величайшая творческая сила, но она не ограничивается лишь рождением детей. Производить потомство могут все животные – насекомые и растения. Если же разумный человек ограничивается лишь физическим пониманием закона, то он возвращается к безумному животному состоянию. Любовь – орудие совершенствования расы. Высшая октава земной любви – это все, что создано человеческим гением. Этой любовью созданы все прекрасные взаимоотношения, все произведения искусства, красивые города. Высокая бескорыстная любовь вдохновляет на великие подвиги. Половое животное чувство, животный секс – это орудие вырождения расы разумных существ. В половом центре скрыта огромная творческая сила. Природа экономна и не допускает расход энергии на похоть, за это люди расплачиваются болезнями, несчастьями. Беспорядочные, случайные сексуальные отношения приводят к разложению человеческого общества. Это преступление. Оно должно наказываться и презираться разумным обществом, так же, как предательство, кража, убийство и тому подобное. Отсутствие знания о непрерывности жизни и невежественная вера в якобы однократность человеческого существования побуждает современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни лишь одни удовольствия и наслаждения. Именно это и насаждают силы тьмы и разрушения, используя продажные СМИ. Многие и многие тысячи современных людей в поисках наслаждений жгут с двух концов свою свечу жизни, беспорядочно тратят свою жизненную субстанцию, половую энергию, и часто еще в молодом возрасте, оказываются исчерпанными до конца и никуда более не способными. Человек, истративший весь запас жизненной субстанции, не способен к творчеству ни на физическом, ни на духовном плане. Он как выгоревшая лампада, как вычерпанный до дна колодец, не может ни воспринять, ни дать знания. Результатом этого в старости может быть болезнь Альцгеймера, то есть старческий маразм и тому подобное. Будучи «пустой оболочкой», в кавычках, такой человек, попадая после смерти в тонкий мир, чужд природе тонкого мира. Не имея огня жизни, он уничтожается пространственным огнем в низших слоях тонкого мира. Сколько таких людей, стоящих на краю пропасти, в которые сыплются все, не желающие знать основы космического существования? У философа и писателя Леонида Андреева имеется рассказ «Бездна», в котором описывается страшное, неконтролируемое человеком проявление половой энергии. Утонченные интеллигенты, студенты-студентка, в поисках уединения забрели на окраину города, где встретили каких-то подвыпивших молодых людей. Они избили до полусмерти студента, а девушку раздели и совершили групповое насилие, придушив свою жертву. Ночью студент очнулся и, нащупав труп девушки, сделал попытку ее вернуть к жизни. От этих действий он пришел в возбуждение и совершил насилие над холодным трупом. Что за страшная сила, толкнувшая группу мастеровых на такое мерзкое преступление, а студента на поступок еще более мерзкий? Разжигание страсти и злоупотребление страсти очень опасно. Ни одно чувство не пропадает в пространстве беспредельности, оно остается с человеком, и как ребенок им порожденный, требует питания. Порожденная сущность страсти является живой астральной субстанцией, питающейся половой энергией, и с каждой порцией она становится больше и сильнее. Если вовремя не остановиться, то взращенный дракон пожирает своего породителя, и его жизнь может продолжиться в черной бездне хаоса. К сожалению, через современные средства массовой информации идет пропаганда свободной скотской любви. Предлагается различная порнографическая макулатура. По некоторым данным, 83% подростков через интернет знакомятся с порнографией. Великий космический закон притяжения начал должен быть обращен не на удовлетворение плотских страстей и скотских желаний, а на великое служение общему благу и эволюции всего человечества. По мере духовного совершенствования землян будет улучшаться и культура брачных отношений. Законный или гармоничный брак – это брак, прежде всего, основанный на любви к силам света, на любви к друг другу и на духовной близости. А для гармоничного брака необходимо соответствие между телом, душой и духом. Это значит, что обе половины должны нравиться друг другу физически, сходиться характером, вдохновлять друг друга на развитие своих творческих способностей и идти вместе по пути духовного совершенствования. У такой пары будет хорошее, а может быть и выдающееся потомство. Дети, воспитанные в такой семье, максимально раскрывают принесенные на землю возможности. Что же происходит в действительности? Огромное большинство людей сочетаются лишь на основании физических влечений, когда наружность или шальная физическая близость решает легкомысленный брак. Жизнь таких постельных партнеров никогда не будет удачной, и дети в огромном большинстве будут неудачными. Гармонии в доме при таком браке быть не может. Творческие способности супругов или не выявляются полностью, или взаимно разрушаются. Постоянные ссоры, выяснение так называемых отношений, сколько на это уходит сил. Дети в такой семье выявить свои лучшие качества не могут, напротив, они выявляют лишь свои отрицательные свойства. При огромном множестве таких бракованных браков народ дегенерирует, и государство разрушается. Достаточно ли только личных возможностей в выборе супруга? Очень редко. Здесь почти всегда нужен совет знающих. Медицина в скором времени должна дать комплексную систему исследований кандидатов на брак. Основные параметры, по которым будет определяться гармоничность или дисгармоничность брачующейся пары, это: первое, астрологическая сочетаемость; второе, исследование ауры методом Кирлиан, ауры должны сочетаться по излучениям и цветовой гамме; третье, соответствие стихий, взаимодействие тождественных или родственных элементов, огонь с огнем или воздухом, воздух с воздухом или огнем, земля с землей или водой, вода с водой или землей. Четвертое – группа крови и резус. Желательно одна и та же группа и резус. Лишь родители, принадлежащие к одной стихии, могут дать уравновешенное потомство. В жизни мы видим, как часто огонь сочетается с водою или воздух с землею. Именно бесплодие и вырождение целых народов имеют в основе своей подобное смешение. Придет время, когда необходимость придерживаться этих знаний астрологических условий станет естественной необходимостью при выборе спутника жизни. Пренебрежение космическими законами грозит судьбой когда-то исчезнувшей Лемурии. Древний мир знал и применял высокие знания. Чтобы хорошо исполнять свои обязанности супруги и матери, существовало женское посвящение в Индии в ведические времена, в Египте, в Греции и у славян. Посвящение давалось старшей жрицей, оно касалось самых интимных сторон супружеской жизни. Давались астрологические знания, знания о нравственной и физической гигиене женщины, чтобы священное создание нового человека совершалось по космическим законам. Таким образом, в женских мистериях преподавалась наука супружеской жизни и искусство материнства. Применение ее начиналось еще до рождения ребенка. После рождения, до 7-летнего возраста, дети оставались в гинекее, на женской половине жилья, куда муж имел доступ под исключительным надзором матери. Мудрая древность полагала, что дитя, как нежное растение, нуждается в теплой материнской атмосфере. Отец не может дать того, что необходимо в этом нежном возрасте. Нужна нежность и ласка матери, необходима сильная и охраняющая любовь женщины, чтобы защитить от внешних влияний чуткую душу ребенка. Благодаря тому, что женщина с полным сознанием исполняла высокие обязанности супруги и матери, на которые в древности смотрели как на божественное, она действительно была жрицей семьи, хранительницей священного жизненного огня вестой очага. Посвящение женщины в древнем мире являлось истинной причиной красоты расы, сильных поколений и долговечности семьи. Великий Пифагор в своем ордене учредил отделение для женщин. Женщины, посвященные им, принимали вместе с обрядами и заповедями высшие принципы своих женских обязанностей. Утверждалось сознание их высокой задачи. Он раскрывал им преображение любви в совершенном браке, которое должно предоставлять взаимное проникновение двух душ в самое средоточие жизни и истины. Мужчина в своей силе представляет начало творческого духа, а женщина во всем своем могуществе олицетворяет природу в ее пластичности, в ее чудесных существованиях, как земных, так и божественных. Если эти два существа способны достичь полного взаимного проникновения, телесного, душевного и духовного, то они вдвоем составят целую Вселенную. Для мужчины и женщины, действительно посвященных, создание ребенка имеет бесконечно более прекрасный смысл и большее значение, чем для нас. Для отца и матери, знающих, что душа ребенка существует рядом еще до своего земного рождения, зачатие становится священным действием, призывом души к воплощению. Между воплощенной душой и матерью всегда существует сродство. Потому плохие и развращенные матери привлекают к себе темные и злые души, тогда как нежные и чистые матери притягивают к себе светлые души. Свята и прекрасна задача матери. Прекрасны дети, рожденные от духовного брака, ибо привлекаются к воплощению творческой энергии любви. Негармоничные браки, основанные на страсти, и распущенные половые отношения не дают хорошего потомства, ибо привлекут к воплощению души слабые, страстные и неразвитые. Западный ученый Мэнли Холл говорит, что история души человека, его карма, записана в его крови. Положение, занимаемое им в эволюции, его надежды, страхи и так далее, все зарегистрировано на эфирных формах в потоке его крови. Интересно отметить, что коэффициент крови некоторых народностей одинаков, тогда как состав крови других резко разнится между собой, к примеру, кровь русских и кровь англичан. Цитата. Состав крови по самому грубому делению распределяется на четыре группы. Групп этих больше, но тонкие подразделения исследовать – это вне возможности современной медицины. Она только подозревает об этом, но нет совершенной аппаратуры. Кроме того, состав крови имеет прямое отношение к стихиям природы, и определение этих тонких принадлежностей пока вне досягаемости современной медицины. Правильно отмечено, что есть один вид крови, который соединяется со всеми остальными, и, конечно, это тип ближе всего к огненному элементу. Из-за несовершенства лабораторных условий в определении субстанции крови очень много неудачных переливаний крови. В огненной лаборатории зачатия огненное производство крови зависит от творческих сил матери. Весь процесс крови и оформления плода в матери. Преобладание того или иного элемента сказывается не только в характерах людей, но отражается на составе крови и на свойствах нервного вещества. Врачам, занимающимся переливанием крови от здорового к больному, известны случаи, когда переливаемая кровь свертывалась и наступала смерть больного. Происходит это от разного состава крови, взятой у людей противоположных стихий. Эзотерическая наука Востока говорит, что если лица противоположных стихий вступают в брак, то с каждым рождением следующего ребенка женщина начинает чахнуть, и чем больше детей имеет, тем слабее и болезненнее она становится. Это объясняется тем, что с рождением каждого ребенка женщина получает прилив крови мужа, часть состава его крови, и, конечно, раз кровь его другого состава, то это губительно для ее здоровья. В браках же одинаковых или родственных элементов наблюдается обратное явление. С каждым ребенком женщина расцветает, получая приток крови и энергии одинакового состава, что благоприятно отражается на ее здоровье и детях. На конгрессе канадского медицинского общества в Торонто доктор Уокер прочел доклад о браках и о крови. На основании анализа крови нескольких тысяч пар Уокер доказал необходимость определения состава крови новобрачных до вступления в союз. По определению доктора, браки могут быть удачными лишь в том случае, когда кровь жениха и невесты принадлежит к одной и той же группе. Как правильно утверждает доктор Уокер, браки бывают неудачными и сопровождаются всякими осложнениями и драмами, если кровь супругов разная. Доктор заметил, что когда кровь отца первой группы, а кровь матери третьей, невзирая даже на самые высокие качества ума, дети рождаются дефективными и полуидиотами. Из всего этого видно, какое великое значение государственное и планетарное имеет правильное сочетание людей в браках. Сокровенное знание древности, основанное на высокой духовности ушедших рас, наделяло беременную женщину особыми свойствами. Она стоит на грани миров, являясь связующим звеном с духами невидимых сфер бытия. Древние мудрецы знали, что к состоянию беременности следует относиться очень бережно. В это время женщине необходим внутренний и внешний покой и общение с природой. Развитие ребенка целиком зависит от поведения, образа мыслей и чувств родителей. Кровь матери несет плоду в своих потоках, энергию всего, что она съела, выпила, вдохнула, а также энергию мыслей и чувств как матери, так и отца. Все впечатления, все, на что брошен взгляд, любое переживание отражается на ребенке в утробе. Категорически не рекомендуется слушать музыку с грубыми ритмами, а также смотреть телепрограммы со сценами насилия и убийств, ибо все это вызывает агрессию, оказывает негативное энергетическое воздействие. Страх любого вида может привести к выкидышу. Нервозное состояние женщины приводит к спазму сосудов, повышению тонуса мышц матки и приводит к кислородному голоданию плода. Хроническое кислородное голодание проявляется беспокойством ребенка, он может запутаться в пуповине, и это усилит удушье. Как результат, дети рождаются с различными нарушениями. Они беспокойны, вздрагивают, у них задерживаются нормальные этапы развития. Они пугливы. Здоровое, спокойное состояние любящей матери передает ребенку чувство защищенности, и он хорошо развивается. Женщине, ожидающей ребенка, полезны лучи восходящего солнца, гармоничная музыка, ароматы розы и мяты. Всякая красота полезна. Важно, чтобы в этот период будущая мать поддерживала состояние радости, торжественности и любви. Все возвышенные чувства влияют на состав крови, улучшают ауру и укрепляют ее заградительную сеть. Возвышенные мысли способствуют воспитанию ребенка с самого начала его формирования. На характер ребенка оказывается соответствующее влияние как со стороны самой матери, так и со стороны всех окружающих. В Древней Греции будущих матерей отправляли на 9 месяцев в прекрасные сады. Гармония природы, музыка и величественные скульптуры героев и богов положительно воздействовали не только на психическое состояние женщины, но и на ребенка, который воспринимает окружающий мир через мать. Таким образом, воспитание начиналось уже с первых моментов пришествия духа в плотный земной мир. Женщины, которые готовятся стать матерями, нередко чувствуют, какой душе они дают приют. У них бывают иногда странные сны и видения. В них они видят неведомые страны, испытывают незнакомые чувства и желания. По своим мыслям и ощущениям женщина может судить, каким будет ее будущий ребенок. Казалось бы, как короток период жизни в утробе матери, всего каких-то 9 месяцев, но за ними миллиарды лет биологического времени. В них сконцентрированы все этапы развития жизни, вся история человечества. Очень важно наполнить эти месяцы гармонией чувств родителей. Современная техника позволяет наблюдать, как реагирует ребенок на эмоциональное состояние матери, находясь в ее утробе. Ребенок спокоен, если родители нежны друг с другом, и беспокоен, если они раздражены, ссорятся, или если его жизни что-то угрожает. Все древние учения и современные ученые рекомендуют полное воздержание от интимных отношений в период беременности, ибо это сильнейший стрессовый фактор для развивающегося ребенка и может привести к угрозе прерывания беременности и выкидышу. Стоит также сказать о недопустимости абортов. В наше время это легальное убийство. Абортов делается в два раза больше, чем рождается детей. Ни одна, самая страшная война не унесла столько жизней. Кроме медицинских последствий, бесплодие, воспалительные процессы, сепсис, выкидыши, мертворожденные дети. Надо говорить еще о нравственности, духовности и кармических последствиях. Нарушение космического закона может привести к бесплодию или смерти желанного ребенка. Воспроизводство человеческого рода зависит от соединения сперматозоида и яйцеклетки, называемых в эзотерической литературе зародышем. Врач Парацельс считал физическую мужскую половую клетку носителем сверхфизической сущности и утверждал, что оплодотворяющее начало находится не в сперме или в семени, а в духе, и духовное семя представляет собой квинтэссенцию человеческого тела, содержащую все органы человека в идеальном виде. Одна клетка сперматозоида представляет индивидуум в целом. Яйцеклетка также доказывает мудрость зодчего Вселенной. Тело человека потенциально содержится в семени, а тело матери является почвой, в которой будущий человек созревает. В мужской половой клетке содержится триада сил – духовной, психической, материальной. Яйцеклетка – это материал, который должны формировать небесные силы. Начиная с состояния, аналогичного состоянию минерала, тело будущего человека кратко повторяет весь путь своего развития, быстро проходя через несколько царств, с каждым из которых у него устанавливается временное соответствие, по крайней мере, внешнее. В конце третьей или четвертой недели, пишет Блаватская, яйцеклетка становится похожей на растение, причем один ее конец – принимает шаровидную форму, а другой заостряется наподобие морковки. После разделения она начинает подходить на луковицу, состоящую из очень тонких пластинок или оболочек, внутри которых содержится жидкость. В нижнем конце пластинки соприкасаются друг с другом, так что эмбрион свисает с корня пупка, почти как плод с ветки дерева. На этой стадии камень посредством метампсихоза превратился в растение. Затем эмбриональное существо начинает выпячивать конечности и развивать свои признаки. Глаза приобретают вид двух черных пятен. На месте ушей, носа и рта образуются впадины, похожие на ростовые точки ананаса, до того, как они трогаются в рост. Эмбрион развивается в животноподобный плод, имеющий форму головастика, и, подобно земноводной рептилии, живет в воде и из нее развивается. Однако, его монада еще не стала ни человеческой, ни бессмертной, это происходит только на четвертый час. Этот плод, один за другим, приобретает признаки человеческого существа. Его пронизывает первый трепет бессмертного дыхания. Он начинает двигаться. Природа открывает перед ним дорогу и вводит его в мир. Божественная сущность поселяется в младенческой оправе, в которой она будет пребывать до момента физической смерти, когда человек становится духом. Блаватская разоблаченная Изида. Наука Евро-Запада располагает средствами, с помощью которых можно изучать и классифицировать поддающиеся чувственному познанию изменения, которые происходят во время оплодотворения, дробления яйцеклетки и так далее. Однако духовные процессы, лежащие в основе физических явлений, гораздо труднее поддаются восприятию и анализу. Со временем наука откроет, в кавычках, эти процессы и, вероятнее всего, с помощью специальных приборов механического ясновидения. Но до этого времени мы вынуждены полагаться на свидетельства «исключительных» в кавычках людей, обладающих сверхфизическим зрением. Оплодотворение – это прежде всего духовный процесс, причем под духовным здесь следует понимать сверхфизический, а не сверхъестественный процесс. Новая сущность сначала воплощается через нейтральную зону, которая возникает в результате смешения магнитных полей или аур родителей. В эмбриологии древние мудрецы нашли ответ на загадку мира. Так давайте же использовать знания с разумной целью, объединяя все многообразие открытий человечества ради одной священной обязанности – совершенствования человечества. Вы только себе представьте. Цитата. «Как плод в чреве развивается из околоплодных вод – Так и земли рождаются из вселенского эфира или астрального флюида в чреве Вселенной. Эти космические дети, подобные карликовым обитателям, вначале они представляют собой ядра, потом превращаются в яйцеклетки, потом постепенно созревают и, в свою очередь, став матерями, создают минеральные, растительные, животные и человеческие формы. Эмбрион, развивающийся в утробе, индивидуум в своей семье, семья в государстве, государство в масштабах человечества, Земля в нашей Солнечной системе, а эта система в нашей галактике, Вселенная в космосе и космос в первопричине. Нет ни границ, ни конца. Блаватская разоблаченная Изида. Жизнь начинается с момента зачатия. Это уже человек, причем уникальный, неповторимый. Исследования ученых показали, что уже в 3 недели крошечный ребенок имеет зачатки глаз, спинного мозга, его сердце начинает биться приблизительно с 16-го дня. В 5 недель эмбрион может двигать руками, выражать эмоции гримасами. В 6,5 недель ребенок начинает шевелиться. В 8 недель сосет большой палец, может засыпать и просыпаться. В 11 недель морщится и улыбается. В 18 недель отталкивается ножками от стенки матки. В это время женщина начинает ощущать первое шевеление плода. Неоспоримый факт, доказанный наукой, нерожденный ребенок, находящийся в утробе матери, ощущает прикосновение, слышит и сосет, и реагирует на боль. С помощью ультразвуковой аппаратуры американским акушером-гинекологом Бернардом Натансоном снят фильм, где запечатлено то, как тревожно мечется зародыш, чувствуя смертельную опасность. Его сердце начинает стучать до 200 ударов в минуту. Видно, как 12-недельный ребенок широко открывает рот, словно в предсмертном вопле. Операция осуществляется при обезболивании женщины, но никто не обезболивает ребенка, чтобы его уничтожить. Каждая душа приходит в мир для совершенствования. Человек приходит, чтобы познавать, получить новый опыт и, обогатившись, уйти с земного плана. Воплощение духа в материю есть веление космической воли. Пытаясь избавиться от духа, стремящегося к воплощению, люди нарушают космический закон и творят себе отрицательную карму, то есть печальное следствие. Болезненные роды – это тоже плата за нарушение закона, плата за страсть и секс-удовольствие. Великие учителя мудрости говорят, что природа не требует тех мучений, на которые обрекли себя люди. Роды не должны быть болезненными, и некоторые женщины доказывают это. Очень важно, в каких условиях идет развитие ребенка с первых дней жизни. Воспитание, начатое внутриутробно, продолжается с момента рождения. Родители и, прежде всего, мать – это первые учителя. Нервная ткань новорожденного – незрелая. Созревание мозга человека как бы оставлено на дальнейший послеродовый период, причем длительность этого периода не имеет себе равных во всем эволюционном ряду. Детство человека самое продолжительное в животном мире. Даже у обезьян полутора-двухгодовалый детеныш готов к самостоятельной жизни. В длительности периода детства заложен глубокий смысл. Именно в чрезвычайной неприспособленности новорожденного заложена основа гибкого приспособления к условиям окружающей среды и основа безграничного обучения не только в детстве, но и в течение всей жизни. Можно сказать, что новорожденный не способен ни к чему, кроме способности учиться. После рождения происходит не только количественное увеличение мозга, но и формирование связи между клетками мозга. Происходит это не стихийно, а в зависимости от окружающего мира и полностью осуществляется при помощи взрослых. Развитие ребенка не всегда идет по схеме, оно может как отставать, так и опережать средние этапы развития. Так дети, развивающиеся в больничных условиях, брошенные матерями, недополучают информацию окружающего мира, а главное, не получают любви и контакта с матерью, отстают в развитии. Период детства до 7 лет особенно важен, так как именно в этот период оформляется характер и основные навыки. На первом году жизни закладывается основа психической деятельности ребенка. Хотя грудной ребенок больше спит, чем бодрствует, тем не менее контакт с окружающим миром для него очень важен. Это период первичного обучения. Дефицит информации ограничивает психическое развитие ребенка. Нужно активно общаться с ребенком с первых дней жизни. сопровождая все свои действия словом, лаской, нежностью, и не сюсюкать. Ребенок начал воспринимать окружающий мир. А какой мир покажет ему взрослый? Хорошо, если звучит красивая музыка, приятный натуральный аромат, роза, мята, лимон и так далее, и вокруг добрые лица. Надо показать малышу красоту и гармонию мира. Период первичного освоения является критическим, если новорожденный воспитывается в среде чуждой его человеческой природе и не получает соответствующей информации. У него нет шансов нормально развиваться, и дальнейшее приобретение навыков затруднено или совсем невозможно. Так широко известен факт, что дети Маугли, выросшие вне человеческого общества до 80 лет, в дальнейшем так и не могут овладеть речью и другими человеческими навыками. Яркий пример истории волчьих детей. Никакие усилия не могут вернуть этим детям человеческий облик. Получается, что образование и окружающая среда, в которую попадает младенец сразу после рождения, определяет, кем он станет – человеком или волком. Весьма своеобразным критическим периодом является способность «запечатлевать», в кавычках, окружающий мир в первые дни и месяцы жизни. В природе способность запечатлевать особенно наблюдается у птиц. Только что вылупившиеся из яйца гусята следуют за любым движущимся предметом, издающим негромкие звуки. В этом возрастном периоде в основном зрительное и слуховое восприятие окружающего мира. И уже с этого возраста можно обучать ребенка буквам, например, развесив их в квартире. Или в период бодрствования включить спокойную классическую музыку, так как именно ритм такой музыки действует оздоравливающе. Не стоит включать телевизор. Оттуда доносятся разрушающие ритмы и звуки. Фильмы ужасов, грубые музыкальные ритмы, реклама. Все это действует разрушающе на организм. Это может быть причиной беспокойства, плохого сна, в последующем способствовать агрессивному поведению ребенка. К концу первого года жизни ребенок начинает выделять себя из окружающего мира. Формируется чувство «я большой». Впоследствии это чувство может гипертрофироваться, приводя к эгоизму. Важно не дать развиться этому темному качеству. Нельзя при ребенке говорить, что он слабый, глупый или, наоборот, умный, красивый и так далее. В первом случае это породит неуверенность и может развить комплекс неполноценности и неуверенности в себе. Во втором будет способствовать чувству превосходства и росту эгоизма. В возрасте с 2 до 4 лет уже довольно сформировано чувство «я». Ребенок уже овладел фразовой речью. В этом периоде выражена тяга к самостоятельности. Одним из последствий такого стремления является упрямство, особенно если родители пытаются ограничить самостоятельность ребенка. Ребенок старается проявить свой, хотя и маленький опыт «я сам». Взрослым часто не хватает терпения подождать, пока ребенок сам оденется или начнет выполнять домашнюю работу, сам ест и при этом испачкается, все это у него получается неловко. «Лучше я сделаю сама», – рассуждают многие мамы. Пройдут годы, и уже не заставить ребенка-подростка помыть посуду или вымыть пол. Нельзя навязывать ребенку свои желания и подавлять его волю, особенно недопустимо диктаторство. Мы хотим, чтобы наш ребенок рос и воспринимал наш жизненный опыт, но делать это нужно очень тактично. Любящая мать ощущает желания ребенка, как и свои, важно не потерять эту связь, заложенную самой природой. Она особенно сильна до 7-летнего возраста. На насилие, на диктаторский тон ребенок реагирует протестом, и его поведение будет все более упрямым. Нельзя унижать детей, не запрещать, а постараться переключить внимание на что-то полезное. Первая формула образования – «ты все можешь». Если отношения родителей с ребенком построены на основе навязывания ему своих желаний, то через несколько лет желаемой связи, доверительных теплых отношений уже не будет. Родители не будут иметь авторитета. Надо очень чутко относиться к желанию ребенка, понять и выслушать его, и, если нужно, деликатно и спокойно объяснить свою позицию. Тогда и будет взаимопонимание. Мы не можем дать ребенку в кредит свой ум и опыт, да это и не нужно. Важно, чтобы он рос здоровым, уверенным и волевым. Любовь взрослых должна быть мудрой, во всем необходимо чувство меры. Любить не значит баловать. Нельзя способствовать развитию отрицательных качеств. Слишком сентиментальное, добренькое, все позволяющее и уступающее воспитание развивает эгоизм. Постоянная вседозволенность воспитывает в детях безответственность. Удовлетворение всех потребностей развивает в детях паразитизм. Поведение многих детей долго остается инфантильным. В своих поступках они руководствуются лишь получением удовольствий. Основная форма их деятельности – игра. А сколько взрослых, у которых поступки по сути те же? В игре ребенок проявляет свой формирующийся характер и интеллект. Важно направить игру на творчество, развивать воображение. Увы, взрослые сами зачастую способствуют формированию агрессивных качеств у своих детей, покупая игрушечный автомат, компьютерную игру с сюжетами убийства и разрушения. Ребенок когда-нибудь вырастет, и как знать, не вырастет ли из него очередной Джек-потрошитель. Психологи утверждают, ребенок, преодолевший барьер убийства и разрушения в игре, легче совершает это во взрослой жизни. Задача взрослых – создать условия, способствующие безграничному развитию его потенциальных возможностей, чтобы больше радости было в его жизни и в мире. Великие учителя человечества советуют: дайте детям лишь настоящие вещи. Уберегите детей от всего ложного, уберегите от дурной музыки, уберегите от сквернословия, уберегите от ложных состязаний, уберегите от утверждения самости. Нужно привить ребенку любовь к знанию. Кто он, наш ребенок? Нам не дано знать. Важно, чтобы взрослые не мешали прохождению его жизненного пути. Через гены мы передаем ребенку лишь эфирную голограмму физического тела. Каждый дух, прежде чем воплотиться, берет на себя известную миссию или задачу, касающуюся его собственной эволюции. Ребенок приходит в земную жизнь с уже давно сложившимся характером. Нужно стараться облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя ее изменить. Следует знать и помнить о великом законе перевоплощения и с первых лет рассказывать детям о беспрерывности жизни. Дети первых лет иногда называют себя другими именами, рассказывают, где они жили, кем были их прежние родители. Множество таких фактов описано в книге Сильвии Крэнстон «Перевоплощение». До 7 лет дети зачастую видят невидимый физическими глазами тонкий мир и различные астральные образы. Дети этого возраста живут как бы в двух мирах. Так трехлетняя девочка убеждает мать, что она сейчас играет с мальчиком, и утверждает: «Да вот же он!» А потом просит бабушку поиграть с собачкой, которую бабушка тоже не видит. Подобных случаев в практике много. Дети в точности описывают видимые образы тонкого мира. Иногда они страшные, и дети их боятся. Этим часто объясняются детские страхи. Дети этого возраста рассказывают удивительные истории. Так, четырехлетняя девочка, не имеющая никакой информации о смерти своего дяди, через несколько дней после его смерти говорит отцу: «Дядя сейчас идет к Богу». Нельзя насмехаться над так называемыми «фантазиями» в кавычках детей. Надо проявить чуткость и внимание. Ребенок наиболее восприимчив с трехлетнего возраста, но стихийного развития не происходит. До 7 лет оно находится в прямой зависимости от той микросреды и прежде всего семьи, где проявляется его характер и формируются навыки. После 7 лет уже поздно. Дети из неблагополучных семей часто агрессивны. Мальчик избил сверстника. Мать пострадавшего ребенка вначале была сама хотела поступить так же. Но когда узнала, что отец зверски избивает своего сына, сказала: «Мне его стало жаль». Нужно учить детей не вступать в конфликт и решать споры без кулаков, уметь правильно вести себя в критической ситуации. Телевизор этому не научит, скорее наоборот. Усилится агрессия, будут игры в террористов, в войну и так далее. Нужны рассказы о героях, светлые примеры и добрые сказки. К сожалению, некоторые дети не только безнадзорные, но и оказываются в конфликтной ситуации. Такой ребенок проводит время в бесцельном шатании по улицам, участвует в драках, заводит знакомства с антисоциальными элементами, усваивает плохие привычки, пробует курить, употребляет алкоголь и может дойти до наркотиков. Он не хочет никаких знаний, он не приучен к этому, его тянет на улицу, там ему легко и весело, а умственное напряжение для него тягость. Эти дети требуют индивидуальной педагогической работы. Они очень трудно поддаются воспитанию. Семейные конфликты, как правило, отражаются прежде всего на детях, и как результат их это нервозность, беспокойный сон, нервные тики и другие болезни. Ребенок – это лакмусовая бумажка семейных отношений. Живя в ситуации частого или постоянного конфликта, прячась с мамой у ее подруги от разбушевавшегося папы, дети вынуждены жить среди энергии зла, обыденности, уныния, раздражения и заболевают. Трудно вылечить ребенка, не решив прежде семейной ситуации. И кто же первый, как не мать, должен сделать все от нее зависящее, чтобы спасти своего ребенка? Приходится слышать от женщин всякое: «Он меня достал», «Я уже сама такая», или «Жизнь такая, как не быть раздраженной», или «Я еще сама молодая, а моя жизнь не устроена». А где же «отвергнись от себя», хотя бы ради собственного ребенка? Муж пьяница, гулящий, но кто же выбрал такого? А кто вырастил таких мужчин, эгоистичных, неприспособленных в быту, не умеющих быть ответственными, и кто же теперь терпит унижение? Если ребенок растет в семье, где друг к другу относятся со вниманием и заботой, где нет конфликтов, где отношения строятся не на демонической самости и зверином эгоизме, а на любви, то и навыки у детей формируются соответствующие. Ребенок, растущий в окружении любви друг к другу и окружающему миру, чувствует себя защищенным. Вряд ли у такого ребенка появится раздражительность. Конечно, ребенок приходит в этот мир уже с определенными наклонностями характера, и задача родителей состоит в том, чтобы не дать развиться плохим чертам, а наоборот стараться развить хорошие. Талант ребенка развивается тогда, когда для такого развития созданы условия. В первые годы своей жизни ребенок должен обрести самый главный навык – любить. Любить, видеть и понимать красоту окружающего мира, мыслить о красоте. Ведь с 7 лет человек уже ответственен за каждую свою мысль, и как бы хотелось, чтобы детские мысли были добрыми. Просто одним словом про любовь не научишь любви. Любить, обретать основные нравственные понятия ребенок учится у взрослых, но чтобы научить его, надо самим обладать соответствующими качествами. Стало быть, родителям необходимо непрестанно совершенствоваться и учиться воспитывать своих детей. Нужны знания об ответственности человека за свои поступки, чувства и мысли. Нужны знания законов космоса, знания о беспредельности жизни и о том, что смысл существования – это постоянное совершенствование сознания. Человечество подошло к поворотному пункту, когда духовность на планете должна восторжествовать. В противном случае грозит гибель и планете, и человечеству. Грядущая эпоха шестой расы будет эпохой женщины. Именно женщина будет призвана к ответственности за безнравственность нашего века. Прежде всего, женщина, дающая жизнь, должна подняться и, очистившись от низменных желаний, привычек, страстей и невежества, принять духов новой эпохи. Только чистые душой и телом смогут принять светлых духов и дать им возможность раскрыть максимально свои возможности и помочь новому эволюционному витку нашей планеты. От нас, ныне живущих, от нашего духовного совершенствования зависят сроки прихода строителей будущей светлой эпохи. Многие стали замечать появление необычных детей в последние десятилетия, детей особо одаренных, с непонятными чувствами, эмоциями, душевными качествами. Они ставят взрослых живущих старым мышлением в тупик своими вопросами, фантазией и необычными способностями. Эти дети неординарны. Их называют дети индиго по преобладающему цвету их ауры. Вот несколько маленьких примеров. В беседе с матерью трехлетний малыш говорит: «Мама, главное – это совесть». Мать попросила объяснить, что он имеет в виду. Он ответил: «Ну, такой тихий голосок в сердце, который говорит тебе, как надо поступать правильно. Другой ребенок о любви сказал так. Если хочешь научиться лучше любить, нужно начать с друга, которого ненавидишь. И еще одно детское высказывание. Есть две любви, наша любовь и божественная любовь. Но Бог создает обе эти любви. Родителям этих детей бывает трудно их понять. К ним нужен особый психологический подход. Вместо этого их зачастую глупцы начинают лечить, разрушая их способности к самовыражению. Наши дети приходят в этот мир каналами чистого света Божьего. Их высокоопытный дух знает о гармонии высокого совершенства. Они интуитивно знают, что хорошо и правильно. Они видят несовершенство нашей жизни на этой земле. Видя гигантскую пропасть между святостью вечного источника света и уродством земной жизни, их сердца наполняются болью и страданием. Как бы мы ни оберегали их от повседневной жизни, они не будут ограждены от лжи, жестокости и грубости в человечестве. Поэтому они реагируют непредсказуемым поведением, возбудимостью, нарушением внимания, они непослушны. Лучший источник исцеления от страдания не таблетка, а преобразующая энергия любви, скрытая в наших сердцах. Прислушиваемся к нашим детям. Может быть, и мы станем совершеннее, и тогда каждый из нас сделает что-нибудь хорошее, чтобы хоть чуть-чуть приблизить вековую мечту о совершенном мире. И тогда древнее высказывание станет явью, и малое дитя будет водить их. Эволюция космоса идет только путем красоты. Давным-давно, многие-многие тысячи лет тому назад, было предсказано светлое будущее человечества. Люди будущих рас станут более утонченными, совершенными и красивыми по мере роста их духовности. Из сокровенной теософии великих строителей Солнечной системы известно, каким будет человек новой расы. Он избавится от звериной самости, будет заботлив ко всему окружающему, будет сотрудничать с духами природы, управляя стихиями, и тогда не будет торнадо, наводнений, ураганов, цунами и землетрясений. Духовная красота найдет свое выражение в искусстве, творчестве и труде на общее благо. Новая раса будет иметь одну религию – религию мудрости. Истинное значение религии – это совершенствование человека до уподобления его Богу. Во все времена, как и сейчас, великое космическое братство из любви и сострадания к земному человечеству приходит на помощь и дает сокровенное учение о путях духовного возрождения и преобразования планетарного мира. Надо только навстречу свету открыть сердце своё.